Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня я прочитаю вам две публикации с сайта «Милосердие.ру». Корреспондент Дарья Сивашенкова беседовала с протоиереем Уминским об унынии и о том, что значит «не есть людей». И еще сегодня я расскажу вам о том, какие интересные публикации можно почитать на сайте «Православие и мир». Итак, «Кипучее уныние» или «Что кроется под маской сверхактивности». Считается, что уныние связано с бездействием человека. Лежит человек на диване и ничего не может, значит, унывает. Но это не всегда так, уверен протоиерей Алексей Уминский. На что похоже уныние? Когда человек в своей квартире закрывает все двери и зашторивает все окна темными занавесками, чтобы туда не проникал свет. При этом изо всех сил старается соблюсти статус-кво. Кого мы себе представляем, когда говорим «унылый человек»? Конечно, человека в футляре, Чехова. Уныние – это состояние полнейшего бесчувствия души. Это даже больше, чем когда тебе ничего не хочется. В состоянии уныния человек отказывается от любого проявления жизни, от любого ее переживания. Ведь жить по-настоящему глубоко, всеобъемлюще и полнокровно очень тяжело. И любить очень тяжело, и сделать что-то, приносящее подлинную радость, нелегко. Всякое проявление настоящей жизни требует труда, потому что жизнь – это труд, жизнь – это понуждение, и радость – это плод понесения этих трудов, а уныние – это избегание этого труда, одна из форм подмены жизни. Мы иногда думаем, что уныние связано с бездействием человека. Мол, человек унывающий – это человек, который не способен ничего сделать, только лежит с утра до вечера на диване. Но это не всегда так. Да, человек, который не находит в себе оснований для жизни, часто бывает в полупаралитическом состоянии. Но, как ни парадоксально, гораздо чаще унылого человека можно встретить в состоянии кипучей деятельности. Со стороны уныние под ней едва различимо. Впрочем, человек сам может не понимать, что его бесконечная активность на самом деле всего лишь маска глубокого уныния. Опять же, вспомним человека в футляре. Страшно беспокоясь о том, как бы чего ни вышло, и тщательно защищая себя от любого проявления жизни, он, тем не менее, умудрялся разворачивать кипучую деятельность. Страшно нудную, но кипучую и тяжкую для окружающих. На педагогических советах он просто угнетал нас своей осторожностью, мнительностью и своими чисто футлярными соображениями насчет того, что вот где в мужской и женской гимназиях молодежь ведет себя дурно, очень шумит в классах. Ах, как бы не дошло до начальства, ах, как бы чего не вышло. И что, если из второго класса исключить Петрова, а из четвертого Егорова, то было бы очень хорошо. И что же, своими вздохами, нытьем, своими темными очками на бледном маленьком лице, знаете, маленьком лице, как у хорька, он давил нас всех, и мы уступали, сбавляли Петрову и Егорову бал по поведению, сажали их под арест и, в конце концов, исключали и Петрова, и Егорова. Чеховский Беликов доводил своих коллег бесконечными опасениями, но кипучая жизнедеятельность унывающего может выражаться по-разному. Это может быть постоянное мельтешение, вечная суета, постоянное желание куда-то пойти, куда-то позвонить, просто переложить предмет с места на место, занять себя хоть чем-то, лишь бы не оставаться наедине с пустотой внутри, потому что человек не знает, что с этим делать. Недаром так много людей ненавидит тишину в доме. Обязательно надо уничтожить ее музыкой, телевизором, чем угодно, лишь бы не остаться наедине с собой в этой оглушительной тишине. Есть целое направление православных активистов, занятых такой кипучей деятельностью, в которой нет подлинного глубокого смысла. Она лишена любви, лишена смирения. Поэтому прорывается агрессией, ксенофобией и ненавистью. Со стороны посмотришь, чего-то кричат, требуют, громят, запрещают, ратуют. А внутрь заглянешь – тоска и опустошенность. Если человек хочет испытать себя, в унынии он или просто грустит-тоскует, что нормально, можно провести простой эксперимент. Остаться наедине с собой, во внешнем бездействии, но в мыслях о себе. Попробовать привести себя в состояние внутреннего покоя. И посмотреть, каково ему вот так, в этом состоянии. Если неприятно, тревожно, мучительно, если хочется заняться чем угодно, лишь бы отвлечься мыслями, это тревожный сигнал, вернейший признак уныния. В унынии человек не может молиться, ведь молитва и есть самая настоящая жизнь, самая подлинная, а человек не способен, у него не ворочается язык, он не может собрать мысли. Человек в унынии не может даже по-настоящему порадоваться хорошей погоде, он не заметит первого цветочка, выросшего под теплым солнцем. Как быть в ситуации, когда человек унывает, хочет выйти и не может? Как помочь? Можно, конечно, призвать такого человека радоваться. Очень легко призывать радоваться других, точно так же, как легко смирять других, а не смиряться самому. Но заставить радоваться нельзя, ведь радость – это плод некоего пути, труда, внутреннего созревания. Радоваться – значит плодоносить. И лучше не выжимать изо всех сил из себя радость и не бросаться плодоносить, если вдруг поняли, что унываете. Это обернется той самой пустопорожней активностью или лицемерием. Долго-то обманывать себя нельзя, и такой фальшивый плод душу никак не напитает. Более того, усталость и разочарование от этой фальши способны обрушить человека в еще более глубокое уныние, чем прежде. Нужно просто признать, что в человеческой жизни не может быть сплошных подъемов. Жизнь состоит из разных периодов. Бывают времена наполненности и времена опустошения, времена обнимать и уклоняться от объятий, собирать камни и камни разбрасывать. И если навалилось уныние, надо его терпеливо переживать. Признание проблемы и ее терпеливое переживание – это и есть труд, который, несомненно, принесет свой радостный плод. Не надо вымучивать ничего из себя. Преподобный Исаак Сирин советовал монаху, который не может молиться, поесть, завернуться в мантию и лечь спать. Это монах советует монаху. И порой такой совет вполне практичен. Надо перестать что-то из себя вымучивать, не заниматься самокопанием, а просто лечь спать. Утро вечера мудренее. Или вариант «залечь», в смысле перестать суетиться и активничать, затихнуть, искать свою внутреннюю, подлинную тишину. Однако без конца совет поспать применять нельзя. Поел, поспал, пора и потрудиться. Человек порой должен, как Мюнхгаузен, вытаскивать себя за шиворот из болота. Это прекрасный образ для христианина – все время из болота тащить своего собственного бегемота. Уныние лечится деланием, очень спокойным, без пафоса, без надрыва, размеренным и постоянным. Есть прекрасная притча о монахе, впавшем в уныние. Ему было поручено возделывать поля. Придя и увидев на поле маленькие сорняки, инок очень быстро их выполол и ушел довольный. Тоже и на другой день. На третий день пришел, посмотрел, солнышко светит, работать не хочется. А сорняки завтра пропалю, их ведь так мало. И лег в тенечек поспать. Поспал, ушел. На следующий день пришел, та же история. Сорняки не слишком выросли, завтра пропалю. Или послезавтра. Потом послезавтра пропалю, справлюсь, я же сильный, уже полол, растут они медленно. Через какое-то время инок пришел, смотрит, а поле одни сплошные сорняки, большие и колючие. И тут инок понял, что у него просто сил не хватит с ними справиться. Вот таково состояние уныния. Когда человек понимает свое бессилие и не верит в то, что можно что-то изменить. И проще сделать вид, что проблемы не существуют, и заняться чем-то еще. Чем угодно, лишь бы не тем, что единственно требуется. Но, будучи монахом, все-таки наш герой пошел к своему старцу и признался, что поле он запустил. Старец дал ему такой совет: каждый день выпалывай кусочек поля размером с твою постель. Монах послушался и стал каждый день усердно выпалывать поле метра по два, не больше. И довольно быстро очистил так все поле от сорняков. Также можно бороться и с унынием, выпалывать потихонечку свои сорняки. Потихонечку, но ежедневно. Потихонечку, но с понуждением. И в конце концов окажется, что поле-то очистилось. И теперь новые сорняки, они обязательно будут, хорошо видны и их гораздо легче выпалывать. Главное, не начать снова почивать на них. И еще одно размышление протоиерея Алексея Уминского. Как не есть людей? «Ешьте все, только людей не ешьте», — говорили святые. «А что значит не есть людей? И что делать, если едят тебя?» — отвечает священник Алексей Уминский. Чревоугодие – это отношение к миру и людям как к средству. Выражение «есть людей» означает восприятие не только людей, а всего мира вокруг себя, как место, которое существует для удовлетворения твоих желаний. Когда святые отцы, в том числе преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, рассуждали о главных человеческих страстях и о смертных грехах, то первой страстью называли чревоугодие. Почему? Всем понятно, что человеку естественно любить вкусную пищу, не любить невкусную. Понятно стремление приготовить изысканную еду, а не есть всякую бурду. И одним из наказаний для человека, в том числе в тюремном заключении, является баланда, которую ему выдают вместо нормальной человеческой пищи. То есть хорошо питаться, есть вкусно для человека нормально. В этом нет чревоугодия, в этом нет ничего дурного. Чревоугодие – это когда ты ешь чрезмерно, когда еда становится чем-то главным в жизни и затмевает все остальные радости. Но сразу возникает вопрос, неужели это так страшно? Неужели это можно серьезно считать самой опасной страстью человека, если существуют ненависть, блуд, гордыня, ложь, лицемерие и так далее и тому подобное? Под словом «чревоугодие» в христианстве понимается не только и не столько отношение к вкусной и здоровой пище, сколько отношений к миру и пространству жизни, которое человека окружает. Если ты воспринимаешь мир вокруг себя как средство, которое ты поглощаешь, которым питаешься, и этот процесс пожирания всего вокруг себя является для тебя основной жизненной функцией, это страшный, ужасный порок. Собственно говоря, проблема потребительского общества в большей части заключается в том, что человек существует как машина потребления пространства. Тогда всякий человек и всякая живая душа, находящаяся в окружении такого человека, рассматривается им как средство. А великий Кант четко сказал, человек никогда не может быть средством, он может быть только целью. Когда для тебя человек становится средством, то тогда ты его и употребляешь в свое удовольствие, а потом выплевываешь от него косточки какие-нибудь, иногда что-то в зубах застревает. Отзвуки такого людоедского отношения к миру и ближнему – можно услышать и в выражениях вроде «она мне всю жизнь заела». Каковы же признаки людоедства? Когда строжайше взыскивают за каждый проступок с другого человека и постоянно оправдывают самого себя. Когда ставят высочайшую планку для другого и снижают для себя. Это и есть поедание людей. Это касается и отношений в семье, супругов друг к другу, родителей и детей, и отношения к работе, отношения к друзьям, и отношения человека к церкви, и отношение к любому пространству. Вот ты такой, ты сякой, ты такая, ты сякая. Человек не видит себя, но зорко видит другого, выискивает недостатки в другом, потому что так приятнее чувствовать себя невинным и безответным. Человек не должен ставить какую-то высокую планку для других, даже если он ставит высокую планку себе. Надо всегда поступать по любви, потому что человек все-таки призван любить ближнего, как самого себя, а не требовать с ближнего. Планку надо занижать для другого, завышая ее для себя. Здесь вспоминается случай из Патерика. Один монах, который, видимо, ставил такие высокие планки для себя и для других, обращается к старцу. «Отче, что мне делать, если я увижу брата моего, спящего за бдением? Не дать ли мне ему пинка?» Ава ему отвечает: «Если бы я увидел другого брата, спящего за бдением, я положил бы его голову себе на колени и покоил бы его». Таких историй в Патерике очень много. Это одна из самых прекрасных книг, которую хорошо читать во время любого поста. Она смягчает сердце, задает верный тон душе. Что делать, если занимаешься самоедством? Нередко можно услышать мнение, что самоукоры, самопопреки – это очень смиренно и вообще единственно подобающее христианину отношение к самому себе. Но к здоровой духовной жизни это не имеет никакого отношения. Бесконечное самоедство – самопопрекание, отношение к себе как к убогому, который не признает за собой никакой ответственности, а живет только чувством вины, без всякого сомнения, вещь духовно опасная. Самоедство – болезнь души. Оно не имеет отношения к смирению в его истинном смысле. Есть, как говорят, смиренномудрие, а есть смиренословие. Самоедство и смиренословие наблюдается тогда, когда человек пытается за маской смирения, не всегда осознанной, спрятать свое нежелание жить в свободе, свое нежелание жить ответственно, как-то действовать, меняться. Есть отличный маркер для проверки себя. Если вы попрекаете сами себя, и вдруг вам кто-то со стороны говорит то же самое, и вы этот упрек, согласившись сердцем, примете, это будет смирение. Но если вы только самому себе разрешаете себя упрекать, а если кто-то попробует сказать вам то же самое, вы взрываетесь, вы обычный самоед смиренослов. Обычное самоедство – это огромное недоверие Богу, потому что человек никак не может понять, поверить, что Бог любит его таким, какой он есть. А человек пытается быть тем, кем он не является. Он пытается из себя что-то выкаблучивать, пытается придумывать для себя какую-то особую маску, в которую он мог бы быть принят. Человеку страшно быть самим собой. И все это самопоедание происходит потому, что человеку никак не удается стать лучше, и он так самооправдывается. А когда эта маска слетает, когда человек оказывается в глазах других не тем, кем хочет представиться, тогда он испытывает чувство сильной досады. Чувство досады совсем не похоже на чувство покаяния. Чувство досады – это чувство уязвленной гордыни. И именно поэтому человек начинает себя поедать. И так по кругу, вместо того, чтобы остановиться, признать свою немощь и начать движение от себя недостойного к такому себе, каким тебя задумал Господь. Как не дастся людоеду на зубок? Человеку нельзя позволять есть себя и другим людям. Человек не должен быть объектом для манипуляций. И вообще человек не должен соглашаться с тем, что он объект, с тем, что его используют, с тем, что его унижают, с тем, что его постоянно терроризируют. В этом нет никакого смирения. Надо уметь это пресекать, уходить от этих отношений, уходить умело, с достоинством, не озлобляясь. Это то, что мы по большому счету не умеем. Мы сразу впадаем в ненависть, противостояние, злобу, вражду, войну. А вот сопротивляться по-доброму, с достоинством, мы пока не научились. Остановиться на пути поедания мира человеку всегда может помочь Евангелие. Когда человек открывает для себя слова Христа, когда начинает по-настоящему искать в Евангелии голос Божий, обращенный к нему лично, когда человек вдруг, совершенно неожиданно для себя, на какой-то евангельской притче или истории, или на каком-то слове Христовом, вдруг ощутит, что сердце его сжалось от того, что эти слова про него. А все Евангелие про каждого из нас, просто это надо научиться слышать. А когда человек отстраненно читает Евангелие как некое домашнее правило, упражнение в Священном Писании, то он не воспринимает Слово Божие как личное обращение. Он может разобрать Евангелие на цитаты или какие-то понятия перетолковать в удобном для себя контексте. Перетолковали слова закона книжники и фарисеи для себя, пытались найти лазейку. Именно законник перед Христом озвучил самое важное, самое главное, что потом стало центром евангельской главной проповеди. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всеми мыслями твоими, всеми помышлениями твоими и ближнего своего, как самого себя». Но тут же спросил: «А кто мой ближний?» Напомню, это были размышления в Великий пост протоиерея Алексея Уминского на сайте милосердия.ру. И немного скажу о том, какие интересные материалы можно найти на сайте «Православие и мир». Благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии и Северной Ирландии протоиерей Георгий Завершинский рассказывает о том, как надо праздновать День Святого Патрика. Называется материал так: «Святой Патрик для многих – такой забавный старичок». В тишине его безмолвного страдания мы учились прислушиваться к своему сердцу, монахиня Ефимия Аксаментова. Основным послушанием монахини Ефимии был уход за тяжело больным архимандритом Кириллом Павловым. К 40-му дню кончины старца она поделилась воспоминаниями о нем в своем Фейсбуке. Вот маленький отрывок. «Многие, расспрашивая о самочувствии батюшки, желали узнать от нас что-то необычайное, грандиозное, наполненное мистическими или пророческими смыслами. Не отсюда ли из этих потребностей бесконечные слухи о каких-то его якобы предсказаниях о грядущих военных бедствиях и потрясениях? Не отсюда ли разговоры о том, что перед смертью он предрек нечто ужасное и чуть ли не встал со своего одра? Что тут скажешь? И стоит ли опровергать то, что в любом случае найдет почву для своих метущихся домыслов?» Мистическое, таинственное, конечно же, было. Мы невольно оказывались свидетелями проявлений той тонкой области его духовной жизни, которую батюшка, будь он в силах, конечно же, скрыл бы от посторонних глаз. Но не было в мистической жизни этого, исполненного смирения и любви подвижника, ничего, что поколебало бы чей-то мир, посеяло бы в сердце тревогу, смятение, страх. преданность своему Спасителю, дух евангельский в каждом взгляде, слове и поступке. Разве это не самое главное? Напомню полностью этот текст на сайте «Православие и мир» от 30 марта. Взрослым кажется очень удобен миф о детях как о болванах, недообразованных, погруженных в глупости ВКонтакте. Это потерянное поколение, которое мы, родители, упустили. Таков коллективный общественный вздох старшего поколения после митингов 26 марта. Педагог Ирина Лукьянова размышляет о том, как выглядит ситуация на самом деле и почему подростки вышли на митинг. Публикация от 28 марта называется «Подростки на митингах. Что происходит?». И, наконец, я очень рекомендую вам прочитать текст протоиерея Вячеслава Переверзенцева, который вспоминает слова Матери Марии о свободе. Напомню, что 31 марта 1945 года в газовой камере нацистского лагеря Равенсбрюк была казнена мать Мария Скопцова. Дорогие братья и сестры, я рассказывала вам о том, какие интересные публикации вы можете прочитать на сайте «Православие и мир», и знакомила вас с двумя размышлениями протоиерея Алексея Уминского с сайта «Милосердие.ру». На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Да спасет и сохранит всех вас Господь!